Порядок мыслей. О психотерапии и не только простыми словами.
Запускаю, думаю, мы просто поболтаем о том, о сём.
Ну, комментарии, какая-то обратная связь и все остальное.
Да? Ай, ребят.
Ну, нет.
Ну, сориентируемся по ходу. Ну, может, у нас такая дружная компания. Мы найдем о чем поговорить всегда.
Теперь загораживает класс, а был класс.
Как мне сидеть, скажи мне?
Так, как сейчас.
Вот так?
Да.
Вот как будто на колу, да?
Да, все правильно.
Спасибо.
На пиках точёных.
Вот интеллигентная вот эта вот женщина.
Саша, у меня криминальный бэкграунд.
Криминальный?
Да.
Мелкокриминальный, судя по вашему сленгу.
Поверхностный такой.
Ты смотришь «Слово пацана»?
Естественно. Очень-очень нравится.
Мне Катя говорит, а что, прям вот так вот? Да. Я говорю, слушай, ну это прям вот мое детство. Вот.
А что ее удивляет, что прям вот так вот?
Ну, потому что в ее детстве уже такого не было.
О каком детстве мы говорим сейчас? В годах?
В годах,
Саша,
да.
С какого ты года рождения?
83-го я года рождения.
А Катя?
А Катя 96-го.
Малышка такая?
Да, ей 27 будет. У нас день рождения...
Саша, ты соблазнил маленького ребенка?
В смысле, соблазнил маленького ребенка. Мы вместе уже 6 лет.
Напомню сейчас, которые вот им в 2000 каком-то родились, им уже 20 с хером.
Слушай, ну да, и поэтому у меня детство прошло в 90-х, а у нее детство прошло в 2000-х.
У всех нормальных людей. Здесь присутствует всех.
Ну почему детство 90-х и нас коснулось?
Меня оно
там
коснулось.
В конце 90-х, когда мы были уже вполне сознательны, ну что, ты не помнишь своего детства?
Слушай, меня оно коснулось прям вот ровно, вот я в школу пошел в 90-м году, да, получается. Да, в 90-м году. И вот как бы вся вот эта история, которая там в этом сериале, да, она ровно точно так же происходила в 90-х. Потому что, ну, они, конечно, немножечко его там... Это же 70-е, 80-е, они как бы показывают конец 80-х. Но реальная история — это 70-е, 80-е, казанский
финал. Нет, не в 70-х, они сформировались как раз-таки в 80-х. А нет, хотя ты правда, в конце 70-х.
Да.
Ты в Смоленске рос?
Да. Ну, смотри, я вот жил на Медгородке, да, вот там замечательный вот этот вот дом за Европой. Там Европы не было, там был сквер. Вот Европа, империя, вот эта вот вся история. А вот дальше, в сторону туда, да, Речной, по Рославской дальше, там не было всех этих домов, там был частный сектор. И там были очень старые дома, эти немецкие еще, они еще остались. И еще пару домов, которые были построены для работников заводов. Такие полуобщажного типа. Их потом снесли нафиг. И там какие-то остались. И вот этот частный сектор, который вот доходил до Медгородка почти, да, там было очень много цыган, всяких каких-то полукриминальных элементов. И вот добавляем к этому 90-е. И вот...
То есть ты был в эпицентре?
Ну да.
Хочу сказать, что и у нас, я росла на Нормандии-Неман, за военными домами был частный сектор.
Угу.
Мы иногда рисковали и бегали туда воровать яблоки. Вот об этом криминальном бэкграунде я говорю.
Слушай, я
тырил... конечно, наедались неспелых нас потом.
Слушай, мы тырили яблоки...
Было просто, дай Боже.
Где сейчас Соловьиная роща, там были дачи. Вот, и мы туда ходили. Я учился в гимназии туристического профиля, 4-я школа. И мы ходили осенью, когда яблоки там, ну, август, да, и там осень. Мы ходили туда, лазили по этим дачам, которые там полузаброшенные, или там не очень заброшенные, или вообще не заброшенные. И вот оттуда тырили яблоки. Яблоки были шикарные, я помню.
У нас чаще всего яблоки были неспелые, но доставалось нам прекрасно, как будто бы за первосортное.
Да, это тоже было.
И естественно, что мы когда... собирались силами отправиться туда. Между нами там был такой шепоток, мол, местные нам сейчас там накостыляют. Мы боялись. Но что я хочу добавить, что это не были оформленные группировки. То есть это было какое-то условное, Саша, разделение. Это не то, что было в Казани, где у каждой условно банды был свой лидер, были свои правила, была своя четкая территория. Там, условно, от улицы до улицы, у кого-то там это было буквально пару домов, у кого-то несколько кварталов. А у нас такого не было, это не коснулось так
сильно.
Ну,
вот в 2000-х, наверное, уже не от 90-х это было практически так же. Но с немножко другим разделением, не по там районным кварталам, да, по другому принципу.
Жилым массивом.
Да. по другому принципу, но это разделение было. И там, грубо говоря, есть там старшие, да, есть те, кто там за этим всем смотрит, есть правила, которые у всех одинаковые. И там из серии, ну вот истории, да, зима, я возвращаюсь из школы, да, вечером, вторую смену там учились, возвращаюсь из школы, иду к своему двору, да, и просто вижу, как бежит толпа с арматурой, там, всякими, да.
А тебе цепями. Сколько?
Мне, ну, наверное, лет 12. А вот в этой толпе ребята не сильно старше, ну, как бы старшие такие же. Ну, просто, потому что просто кто-то шел где-то, кому-то что-то сказал там, или по роже дал, и вот.
Ну, как будто вам не кажется, что у нас сейчас подводка получилась? Потому что слово «пацана», конечно, хорошая подводка ко всей этой детской криминальной подоплеке.
Дети хотят, чтобы их заметили. Они хотят внимания, они хотят любви. Если дети не получают любви дома, то они хотят ее получить где-то еще тем способом, который у них есть. И это очень важный момент, особенно в подростковом периоде, потому что, ну, как ребенок, подросток может эту любовь получить? Это признание, это внимание, и же с ними. Да? Если он растет в среде, в которой принято вести себя так, как вот, да, в сериале «Слово пацана», то это одна история. То он будет стремиться попасть в эту группу, стать частью этой группы, быть ее принадлежностью, и там не обязательно в ней развиваться, это зависит уже от лидерских качеств, да, а хотя бы чувствует, что он является частью чего-то, его там любят, ценят, ждут, и все, что с этим связано. Да и просто иногда, ну, хочется же быть крутым.
Ну, знаешь, если невозможно прославиться хорошими делами, зачастую многие...
Как шапокляк.
Подростки просто, ну вот, хотя бы так. Но прославимся, останемся в истории. Если говорить про детей, которые стреляют в школе, собственно, это тема сегодняшнего нашего подкаста.
Эта тема вообще стоит отдельного очень большого подкаста, потому что она настолько многогранна, ее настолько много исследуют, и окончательного какой-то версии ее на самом деле не существует. Вот сразу об этом скажу, но есть... Ну, то есть нет какой-то такой вот выверенного алгоритма, что если ребенок там, да, или взрослый человек, это же и взрослые люди делают, да, вот поступает таким-таким образом, то, значит, это приведет вот к таким последствиям. И здесь стоит сказать еще о том, что, да, есть разница между серийными убийствами и массовыми убийствами. Это два разных типа убийц даже самих по себе, да, и это первое. Второе, массовые убийства зачастую и заканчиваются суицидом очень часто самого, да, убийцы.
С чем вот связана история о том, что они все-таки заканчивают жизнь самоубийством? Они боятся понести наказание.
Может быть, они боятся того, что совершили?
Или им страшно от того, что действительно вот они были на каком-то жестком адреналине, они это все совершали, и потом их отпустило, и они думают, а жизнь-то она вот. И... Вот. Или у них просто заболевание, которое само по себе предполагает, что смерть – это не так страшно, и собственная смерть – это не так страшно.
Блин, ты знаешь, вот дело в том, что здесь нет одного какого-то однозначного ответа, почему они делают именно вот так, да, почему заканчиваются суицидом. Это может быть причиной, ну, причиной может быть заболевание, это первое. Ну, безусловно, да, если это какая-то бредовая, да, система у человека, который решил что-то сделать, да, какие-то социально опасные действия, выполнил, да, и планировал завершить это так, потому что в его там вот этом бреду, да, это означает как, ну, что-то, да, можно даже в это не вникать. То есть он планировал так сделать. Да, это может быть паралогично, это ужасно, безусловно, это тяжело и обсуждать, но тем не менее вот так, это первый вариант. Второй вариант – это импульсивные какие-то действия, то есть когда под воздействием вот такого именно импульса, да, происходит и суицид в том числе, как импульсивные нападения.
Ну, зачастую все эти дети тщательно, ну, дети-подростки планируют, они дожидаются, там, многие, ну, в Америке, например, дожидаются своего совершеннолетия, чтобы получить разрешение на оружие и так далее. То есть они все это планируют не день, не два, а годами. Значит, это не совсем импульс. Значит, настолько у них все это наболело, За время? Что они хотят отомстить всему миру.
Блин, я имею в виду импульсивный суицид самоубийц.
Да. Окончание этого всего.
Да, потому что зачастую, да, они планируют. Причем, если немножко вникнуть в то, как это происходит, то чаще всего эти дети или там взрослые люди, ну, дети, да, допустим, они готовятся долго, они пытаются об этом сказать.
Вот. То есть они сигнал какой-то в мир все-таки дают.
В большинстве случаев, да, они пытаются об этом сказать. Кто-то там создает какие-то группы, да, кто-то начинает об этом рассказывать. То есть, как будто, да, это похоже на такую ситуацию, когда человек на что-то решился не до конца и просит, чтобы его как бы отстановили, да. Но если уже не остановят, то тогда, ну, придется доделать то, что он решил.
Ну, это типа, знаешь, какое-то перекладывание, ну, условной ответственности, мол, ну, это же вы меня не остановили, друзья. То есть, если бы, возможно, вы меня услышали, когда я говорила, что хочу вас всех перехерачить, то не было бы проблемы. Ну, наверное, это часть тоже какого-то заболевания, когда люди перекладывают.
Понимаешь, в чем дело? А, ну, ты думаешь, что это, ну, разве это не перекладывание ответственности? Вот даже сам по себе вот этот скулшутинг, да, ну, то есть стрельба в школах. И личности, которые это делают, они зачастую перекладывают ответственность, они говорят о том, что вот это вы такие, да, поэтому я так делаю. Ну, то есть, не, это мой выбор сделать так, потому что я там не могу бороться там с собой, да, а это вот вы такие, вы меня до этого довели, ну, условно говоря. Поэтому и перекладывание ответственности в том плане, что отговорите меня от этого, пожалуйста, да, но, ну, не говоря это напрямую, потому что напрямую об этом сложно сказать, она тоже такого же плана. То есть вот это вот «решите за меня», оно идет такой красной нитью. На самом деле очень, ну, давайте вот, если вообще про эту тему говорить, есть откровенно люди с ментальными расстройствами, да, которые к такому приходят. Безусловно, их может толкать на это какой-то бред, их может толкать на это импульсивные действия, импульсивные какие-то, да, причины. Это одна часть, да. Вторая часть более, наверное, сложная, более такая глобальная, да, это когда в большинстве своем это дети, которые подвергаются буллингу, это дети, которые подвергаются каким-то нападкам со стороны, в том числе взрослых, это проблемы в семье какого-то плана. И это более сложная задача. Здесь даже стоит, наверное, говорить о том, как вообще заподозрить, что такие действия могут быть.
То есть вычислить это вообще по факту нереально?
Ну, в группу риска попадают дети, которые подвергаются, да, буллингу, нападкам. Ну, давайте так вот об этом говорить. Хорошо, если тогда говорить про школу. Почему вот все... это правильно, на мой взгляд, да, когда по поводу школы начинают говорить, что вот школа там в этом плане виновата. Да, я там ни на кого не нападаю, но... Ну, сколько примеров там, да, господи, в моем детстве, да, я думаю, в вашем детстве.
Когда есть какие-то задротики в классе, которые, очевидно, вопросики.
Да, и учителя это видят и просто не обращают на это внимания. Говоря о том, что вот сейчас особенно мы не обязаны заниматься воспитанием. Да, действительно не обязаны, как бы. Но дело в том, что школа, в том числе, это социальная группа, в которой ребенок проводит очень много времени. Да, и, естественно, школа формирует какие-то черты у этой личности. И говорить о том, что школа не участвует в воспитании, ну, это нужно быть в бреду просто-напросто. Потому что это само по себе, ну, не может не происходить. А когда учителя, в том числе, поддерживают... Да, какой-то там буллинг, да, или там какие-то...
Или сами буллят.
Или сами
буллят. С чем я, например, встретилась, будучи школьницей.
Ну, в том числе, да, и я думаю, что у всех есть такие примеры. Я могу такой пример привести по поводу там, да, моего старшего сына, когда вот, ну, просто диалога даже невозможно было построить мне, взрослому человеку, с учителем, с которым я ни разу не виделся, да, ну, вот я вижу, что оценки плохие, пришел в школу, ну, так, предыстория, да, чтобы узнать, в чем проблема.
Угу.
И первое, что я слышу, это, а, это вы, и какой-то поток какой-то вот, какого-то негатива, какого-то вообще чего-то там ужасного, и рассказ о том, что это чуть ли не я лично настраиваю ребенка для того, чтобы он к ней плохо относился. Но как бы я понял, что там диалог быть просто не может. На минуточку. В итоге вся эта ситуация закончилась переводом. У меня старший сын поменял школу, и все прекрасно у него в новой школе. Вообще никаких проблем. Ни с успеваемостью, ни с чем-то еще. Да? Ему безумно нравится. До этого было прям сформированное такое негативное отношение, да, к школе. И вот когда ребенок попадает в подобные ситуации, когда его родители в том числе не поддерживают, то все дальше будет зависеть от того, насколько у него устойчивая психика.
Ну, то есть, в принципе, если ребенок какой-то замкнутый, даже, например, в классе, то стоит об этом как-то... Ну, опять же, вот, например, там учится со мной, например, какой-нибудь такой скромный ребенок, которого херачат дети на переменах в курилке. И, ну что вот, ну, я вот ребенок, допустим, что я подойду к
учебнику. Подожди, как ты сказал? Дети на переменах в курилке, да?
Серьезно, у кого криминальный бэкграунд?
Кто там яблоки воровал? А Полина отмолчалась, кстати. Вот, ничего не сказала.
Там мы с тобой тут
душу изливаем.
Слушай, ну яблоки воровать — это как будто меньше из всех зол. Ну, типа, ты воруешь яблоки не из магазина, а с дерева, которое наполовину на дороге. Там...
У меня дерево было просто под самым окном, поэтому я не воровала нигде ничего.
Я просто брала.
Просто брала.
Не брала. Так вот, если я, например, вижу, что вот странный какой-то ребенок, я подросток, и вот у меня какие-то мысли.
Это как при терроризме нужно донести соответствующим органам или что?
Ну ты несешь, ты скажешь, вот он странный. А что с ним сделают взрослые люди?
Слушай, ну у нас в классе была девочка, она была, откровенно говоря, странная. С ней никто не общался, а у меня, ну, в силу моего характера, мне всегда жалко всех... Ну, изгоев, мне жалко каких-то сирых и обездоленных. Я старалась ее как-то вовлекать в общение, разговаривать с ней, не шарахаться от нее, как все остальные делали в классе. А девочка агрессивная была до ужаса. И сказать, что она как-то взаимностью отвечала мне на мое расположение, нет. Я чувствовала наоборот, что я ее бешу, что я ее злю. И как в этой ситуации себя вести, тоже непонятно было.
Нет, а что взрослые это сделают в школе? Вот что они сделают? Вот с этой девочкой на Настином примере. Вот Настя пойдет, скажет, вот человек очень странный. И опять же, ребенок должен понимать, что это никакое не стукачество, да? Что в этом возрасте тоже очень...
Ну, нет, я знаю, что думаю? Что, наверное, адекватный взрослый учитель, он сам заметит, что с ребенком что-то не то. Не обязательно тусоваться вместе с ними в курилке, чтобы понимать, что ребенок странный. То есть на уроке, в принципе, это видно. Ребенок, с которым никто не хочет сидеть за одной партой. Или ребенок, который замкнут и ни с кем не разговаривает. Ну, это нормально для детей, например, на уроке болтать там на задней парте. Шутить, прикалываться и так далее. Я считаю, что это нормально. И когда кто-то этого не делает, когда есть ребенок, с которым никто не хочет коммуницировать, учитель это видит. Для этого не нужно донести на этого ребенка.
Ну хорошо, разве это не проблема не совсем школы, а родителей?
Вот ну, то я... Мне кажется, школа? Что проблема рядом находящихся взрослых. Ну, не только родителей. Допустим, родитель, да, у него ребенок условно интроверт, но он не может до 11 класса, до старости, там, до 18 лет ходить с ним за руку и смотреть на него непосредственно в компании.
Вот можно я ваш замечательный такой диалог вклинюсь. Здесь нужно еще сказать, что первый случай в России именно скулшутинга — это 2014 год.
То не 18-й?
14-й. 14-й. В любом случае, это, ну, сколько, 9 лет назад, да? Когда в США первый случай — это 66-й год. То есть для нашей культуры это не характерно в целом. Это первое. То есть у нас... И, слава богу, это не развито как культура, потому что на Западе это и романтизируется, и поддерживается, и куча сообществ. Ну, поддерживается в том плане, что очень много различных в поп-культуре отсылок к таким ситуациям, и не только, да. И вот это вот такой романтический флер, он неокрепшим умам дает почву для подобных фантазий и там реализации этих фантазий. Поэтому первое, что вообще логично, да, было бы сделать, это, ну, закрыть доступ к подобным вещам, ну, по идее.
Да, Саш, есть... можно я тебя, прости, пожалуйста, перебью? Это тоже вещи, о которых я думала. Что может человека сподвигнуть на криминальные действия? Ребенка, в частности. Но говорить, что, например, кто-то на него повлиял, и он вдохновился чьим-то примером. Да, мы знаем истории, например, молоточников, которые вдохновлялись Чикатило и Битцевским маньяком. Это уже недавнее прошлое. У них была группа ВКонтакте, где они совершали преступления, выкладывали, там, кто будет следующий и так далее, и так далее. Они, да, вдохновлялись криминальными элементами. Но ведь были преступники, которые вдохновлялись искусством, которые вдохновлялись Данте, которые вдохновлялись живописью. И они... Ну, для них это было как бы спусковым крючком для совершения преступлений. Нельзя оградить человека от всяких, скажем...
Ты права, полностью нельзя. Я говорю о том, чтобы не романтизировать этот образ. Пример с казанским стрелком, да, и тем, насколько много, да, поклонников... по сути, да.
По факту все эти ребята, деле, они состояли в каких-то группах.
Да.
В том же Колумбайне и так далее, признанной террористической нашей, в нашей стране.
Да, ну ты и вообще скажи, что это тоже.
Колумбайн — это молодежное движение в Америке, которое, соответственно, началось с двух парней, Эрик и второго, я не помню.
Ну и неважно как.
А, Дилан. Угу. Эрик и Дилан, которые первые начали вот эти вот ужасные вещи творить в школе. С них все и началось. И, соответственно, вот многие наши подражатели, они состояли в этих группах, и по факту, значит, они и сценарий повторяли этих ребят американских.
Да, я вот об этом говорил, что как только в масс-медиа, да, там вообще в обществе меньше информации не новостного порядка, да, а именно такого, ну, как в поп-культуре, да, ну, грубо говоря, если снимать и романтизировать, да, там, маньяков, то люди, которые не представляют, да, изначально, что это такое, я имею в виду детей в первую очередь, да, они будут видеть этот образ как положительный образ. То есть такие действия с точки зрения морали, да, они в их мире уже будут допустимы. И я об этом говорю, не говорю о том, что вот все запретить, ай-яй-яй, никому ничего не давать. Да, это первый момент. Второй момент – это психиатрия сама по себе и служба психиатрическая, как она сейчас выглядит. На мой личный, вот такой личный сугубо абсолютный взгляд, вот даже здесь не смотреть на это как вот с профессиональной точки зрения, это катастрофа, потому что та система, которая была в Советском Союзе, пускай, там, да, она имела кучу каких-то своих, ну, не лучших, да, сторон, но она обеспечивала очень высокий уровень помощи самой по себе. Да, у нас не было такого количества людей с ментальными расстройствами в тяжелых состояниях, в психозе, которые ходили по улице, например. Да. Вот эти дети, которые попадали в группу риска, да, они тоже выявлялись постоянно. И там не было какого-то количества тех же самых психологов, да, в школах, а сейчас они есть. Что они там делают, вообще понять не могу, да. То есть если, ну, если ты в этой школе, да, ты не взаимодействуешь, получается, с учителями вообще, которые не дают информацию о детях, да, то есть задача психолога должна быть выявление в том числе подобных ситуаций.
Звоночков, первых,
да. Да, звоночков там. Одно дело помощь, да, это уже там другая часть, mm-hmm. да, а в первую очередь, ну, выявите это. Если школа не в состоянии делать это самостоятельно, у вас есть вот отдельное звено, которое этим должно заниматься. Вот. Психиатрическая система, которая была в Советском Союзе там и осталась после СССР, она обеспечивала шикарнейший уровень именно вот помощи, да, и людей в каких-то вот тяжелых состояниях их практически не было. То есть, ну, вот так вот встретить на улице, да, кого-то было очень сложно. Они быстро попадали в систему и с ними работали. И эта разительная разница, хотя, да, тавтология. В общем, эта разница, она видна, когда приезжаешь куда-то на Запад. Я помню свои ощущения в США, я иду в гипермаркет, такой огромный гипермаркет, какой-то молл, и я как психиатр смотрю и понимаю, что вокруг меня такое количество людей с проблемами, и не просто с проблемами, их видно, то есть вот мне профессиональным взглядом, конечно, я их замечаю быстрее, но мои коллеги на тот момент, они не психиатры, они говорят, слушай, как-то вот каких-то вот странных фриков такое количество, даже вот, ну, как-то не по себе, хотя мы просто там где-то в глубинке, да, в обычном гипермаркете. Когда мы приехали в Нью-Йорк, я вообще молчу, да, там валяющихся там на вот этих вот там пьяных людей, да, каких-то там орущих на улице, танцующих, там явно в психозе, ну, это просто очень много. И понятно, что разная культура, но уровень психиатрической помощи, который там, да, и который был в СССР, он, ну, разительно, вот опять же, да, я хочу это сказать, очень, очень разительно отличается. И, к сожалению, вот мы в этом плане стали проигрывать перед самими собой, и психиатрическая служба вот системно, да, не обеспечивает тот уровень, который нужен. Это раз, да, то есть вот. Ну и плюс школа. Знаете, как в медицине основное – это профилактика. То есть не допустить развития заболеваний или осложнений. Лечить дороже, сложнее и менее эффективно. Здесь то же самое. И говорить о том, что там вот это потом нужно лечить, ну, потом уже лечить некого. То есть тут нужно как-то системно с разных сторон действует, и наше государство, ввиду того, что они не сталкивались с этой проблемой до 2014 года вообще, да, то есть этого не было, а теперь это реальность, и я очень надеюсь, что эта реальность, опять же, перестанет быть нашей и прекратится этот ужас. Поэтому только-только мы начали делать какие-то, вот, вообще совершать какие-то действия в эту сторону. И то у нас люди к этому не перестроились. Пример так тех же школ, где стоят эти рамки, есть охрана, и все там проносится. Ну, это уже... Ну,
буквально же, я не помню точно год, что произошел этот случай через полгода. Опять, то есть да. Настолько короткий период, что, ну, значит, никто никак не подготовился. И, наверное, ну, когда это уже случается, это уже поздновато.
Еще хочу привести пример, да, вот то, что я говорил, что есть часть, к сожалению, детей, которых нужно просто вот выявлять, да, с проблемами. Потому что вот этот первый случай в 2014 году, я нашел слова, которые сказал вот этот молодой человек, да, который совершил, да, это преступление. Он сказал, что он не хотел никого убивать. Он, кстати, признан невменяемым был в итоге.
Ну, вот, кстати, он, наверное, единственный. Все остальные сидят.
Если живы. Mm-hmm. Он сказал, что он хотел умереть сам, да, и ему не интересно было узнать, что будет вот в процессе, ему было интересно узнать, что будет после смерти.
И просто был любознательным.
Ну, так, наверное, mm-hmm. да. И хотел посмотреть, как люди будут реагировать на то, что он делает, и он пришел туда убить себя. То есть это скорее показательный суицид. Но,
а все тогда остальные... пошло не так? Почему он перестрелял?
Он взял заложники своих одноклассников, видимо, собирается совершить суицид. Да, mm-hmm. который был бы, да, привлек бы много внимания. Опять же, про внимание. Mm-hmm. Но ввиду того, что там какое-то сопротивление и... Там,
просто все пошло не так, как поэтому...
И вот дальше пошли импульсивные действия.
Ну, человеку уже нечего было терять на тот момент. Он же шел туда умирать, по факту, сам.
Да.
Кошмар, конечно. Но то есть все равно, в первую очередь, наверное, это проблема родителей. Что они невнимательны к своим детям.
Родители, школа, в какой-то степени вся система. Потому что все, ну, у вас есть дети. Неужели вы, там, да, я обращаюсь к родителям, не видите, что что-то не так?
Многие не хотят. Просто закрывают глаза.
Не верят. Мы с тобой... Саш, в это да. На самом деле сложно поверить, но ведь многие учителя, многие родители... Они ведь не признают, что у ребенка, например, задержка психического развития или еще какие-то сложности. Ребенок не может учиться в обычной общеобразовательной школе. Кто из родителей готов признать, что его ребенок отстающий? Нет, у всех золото самое лучшее на свете.
Это вы дураки,
это вы дураки, плохо учатся.
Да. Дело в том, что, ну, у меня есть тоже масса таких же примеров, когда даже уже во взрослом состоянии родители, ну, я имею в виду, когда дети уже взрослые, да, родители этих детей, и там явный диагноз, и он там был давно, и они вот, не то чтобы отказываются, они вообще не воспринимают, да, слова врача. Они говорят, ну, вы психиатр, вы тут вопрос не видите, он там просто ленивый. А он лежит на диване, смотрит в потолок и мычит, да, вот. Ну, он просто ленивый. Он же таким не был. Но вопрос, когда? Он таким не был, ну, там, лет в 5-6, а ему сейчас там 38, да. Поэтому, да, так и есть. С другой стороны, ну, объективно, вы видите, что ребенок, допустим, приходит из школы
с ружьем.
Грустный, да, и уходит туда с ружьем, да, но это уже как минимум повод задуматься, да, это раз. Если у вас не складывается диалог, это вопрос к вам. Если там, подросток не хочет с вами что-то обсуждать, это ваш косяк. Ну вот давайте будем, да, не будем юлить. Это дело не в подростке, не в том, что у него сложный период. У нас у всех был сложный период, и бывает сложный
просто
период.
Просто именно вы не нашли к нему подход.
Да. А почему не нашли? Потому что в детстве не играли, не было
взаимодействия. Ну, наверное, да, доверие как будто бы потеряно.
Пример совершенно недавний. Да, у меня супруга, рассказывая там, про одну семью, она говорит, ну, я задаю вопрос, а как ты с ними играешь? У меня трое детей, да, у девушки. Как ты с ними играешь? Она говорит, я с ними не играю. Говорит, а почему? Ну, мне неинтересно. А я прочитала в журнале, что если неинтересно, то не надо себя там как-то насиловать и играть с детьми. Пускай они сами там развлекаются.
Слушай, ну, блин, я на самом деле, наверное, признаюсь, я тоже не играю с ребенком. Я не умею фантазировать, например, как он. У меня не получается играть в ролевые игры. Я с удовольствием готова пособирать лего, мы это делаем. Но это, допустим, не суперчасто. Или что-то вместе... Я думаю, не обязательно именно играть, главное что-то вместе делать.
Ты знаешь, в чем дело? Игровая деятельность для ребенка определенного возраста, ну, очень длительное время, остается основной деятельностью. Он в этой игре учится, он в этой игре показывает свои творческие какие-то способности, он в этой игре может рассказать полностью все о себе, семье, тебе, и вообще вот, ну, главное правильно это интерпретировать. Mm-hmm. И когда родители говорят о том, что, ну, я не знаю, как с ним играть, у меня нет такой фантазии, у него есть. Пускай он тебя ведет своей фантазией. И ему уже интересно играть в то, что ему интересно. Если он говорит тебе, ну, предложи мне, и мы с тобой поиграем во что-то, это одна история. Ну, ты можешь взять лего и сказать, давай собирать то, что тебе интересно. А если он хочет с тобой поиграть, он предлагает какую-то игру, и он тебя сам поведет. То есть здесь не нужно даже быть каким-то там суперфантазером и что-то придумывать. Так вот, если говорить про вот эту жуткую проблему, про скулшутинг, то причин масса. Ну, конечно же, это в семье первое. И зачастую это дети, которые... Да, и там не только дети, там подростки, молодые люди, которые находятся в ситуации непринятия обществом, так это можно назвать, если они еще плюс имеют какие-то проблемы психического характера, то все вместе при наличии нужной информации создает вот такую ситуацию. Поэтому самое основное, что мы можем сделать все абсолютно, это вовремя заметить.
К своим детям, к тем, кто учится с тобой рядом и так далее.
Да, вовремя заметить, потому что безразличие, да, оно вот убивает намного быстрее и чаще.
В переносном смысле.
Да.
Если кто-то говорит, что хочет кого-то убить или расстрелять, прислушайтесь и не думайте, что это какая-то глупая шутка, потому что многие из этих детей действительно открыто говорили, что я хочу всех убить и так далее.
Да.
И никто их не услышал.
Порядок мыслей. О психотерапии и не только простыми словами.